исключительно фастфуд-продуктами. Гамбургерами, картофелем фри, чипсами и газировкой. А опытная бригада врачей будет вести ежедневное наблюдение за реакцией организма. Малейшие изменения будут фиксироваться в медицинской карте эксперимента. 2 недели – небольшой срок, но специалисты считают его достаточным для того, чтобы оценить влияние продуктов питания на здоровье человека и одновременно не нанести сильного вреда здоровью. Знакомьтесь, Алексей, 33 года. Актер, подрабатывает в фирме по организации праздников. Не пьет, не курит. Периодически посещает спортзал. Алексей не женат, поэтому регулярно готовить домашнюю пищу ему некому. Наш герой старается не злоупотреблять фастфудом, но при его темпе жизни обходиться без этого сложно.
Я не знаю, на самом деле, тот ли я человек, который нужен для этого эксперимента.
Алексей сам предложил свою кандидатуру для участия в эксперименте. Но он не очень-то верит в то, что фастфудом можно загнать себя в могилу. А 2 недели серьезным сроком не считает.
Что касается вот этих всех там гамбургеров, чизбургеров, всего этого фастфуда, это ведь быстро и, что самое главное, сытно.
Мы заключаем с Алексеем договор, согласно которому наш герой обязуется в течение 14 дней строго придерживаться определенного рациона. Это стандартный ассортимент продуктов заведений быстрого питания. Гамбургеры, картофель фри и пирожки, наггетсы, хот-доги и сладкие газированные напитки. А также чипсы, сухарики из пакетиков, лапша и супы быстрого приготовления, куры-гриль, различные колбасные и молочные изделия. Мы со своей стороны обязуемся обеспечивать медицинский контроль на всех этапах эксперимента, а также в случаях острых состояний.
Любому ясно, что это не полезно. Но что вы хотите доказать за 2 недели? За этот срок ничего такого существенного произойти не сможет.
Первое медицинское обследование. Давление 120 на 80, вес 82 килограмма. Общее состояние нормальное, видимых проблем со здоровьем нет. Осталось взять анализ крови на биохимию и провести гемосканирование. Для справки. Гемосканирование, или как его еще называют, скрининг, один из новейших методов диагностики, основан на исследовании живой капли крови, позволяет выявить причину того или иного заболевания. Также можно выявить наличие в крови паразитов, сделать заключение о состоянии обмена веществ в организме, эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов. Таким образом дается функциональная оценка состояния крови. Проводится на светопольном микроскопе под увеличением в 1800 раз.
У вас очень хорошо выражена плазма. Все-таки вы человек молодой, у вас хорошие обменные процессы. Вот. У вас, естественно, движение крови более интенсивно.
Врач считает, что для жителя мегаполиса состояние Алексея выше среднего. Очевидно, сказываются занятия спортом и отсутствие вредных привычек.
Значит, картина, которая на экране, вот вам сравнить не с чем, но если сравнивать с другими пациентами, скажем, не так плоха. Очень много свободной плазмы. Вот, это хорошо. То есть степень загущения крови в данный момент не выражено. Есть небольшие участочки, но это опять-таки могут быть происки праздников. Так, реология крови в начале обследования присутствовала. Это тоже положительный признак. По нашему времени здоров.
Здоровым когда-то был и американский журналист Морган Сперлок. Опытным путем он доказал, что фастфуд опасен для здоровья. В течение месяца 3 раза в день Морган питался в одной из нью-йоркских закусочных. За 30 дней он не притронулся ни к какой другой пище. Мистер Сперлок всегда брал двойные порции гамбургеров и картофеля, которые запивал любимым напитком американцев колой. Итогом эксперимента стали 14 килограммов лишнего веса, при том, что Морган не переедал, а лишь утолял голод. Анализы показали, что уровень холестерина в крови возрос в несколько раз. Печень журналиста увеличилась в размерах, как от алкоголизма. У Сперлока начались постоянные головные боли. Он впал в глубокую депрессию. А в качестве нежелательного бонуса получил снижение сексуального желания. Чем закончится наш эксперимент, нам только предстоит узнать.
Это, конечно, очень страшный эксперимент. И первая реакция на него негативная. Но в конце концов, кто-то должен пожертвовать собою.
Эксперименты нужны. Почему? Потому что они не просто какие-то домыслы говорят о том, вот я одно говорю, другой человек другое говорит, и мы там судим по этому. Эксперимент всегда показывает, что на самом деле делается от пищи.
Быстро, быстро! Покрикивали на официантов русские казаки в парижских ресторанах. Тогда, в 1812-м, после выдворения Наполеона из России, они вошли в Париж и считали себя его полноправными хозяевами. Быстро, быстро подгоняли казаки неторопливых гарсонов. Спустя годы хитрые французы, переиначив русское слово, назовут первые европейские фастфуды «бистро». И хотя во всем мире фастфуд считается продуктом американским, впервые он появился еще в античные времена и пользовался не меньшей популярностью, чем сейчас. Древние римляне отказывались готовить. Во многих домах даже не было кухонь, зато в каждом городе была масса закусочных. Любимым блюдом были лепешки из дрожжевого теста, смазанные оливковым маслом. На них, как на тарелке, накладывали всевозможные продукты, овощи и мясо. Много столетий спустя этот деликатес покроют сыром, начнут запекать и назовут итальянской пиццей. Были и древнеримские гамбургеры, жареная лепешка из говядины, которую ели с хлебом. Уважали фастфуд и в других странах. На китайских базарах торговали лапшой быстрого приготовления. В Индии был очень популярен рис с острым соусом и кусочками курицы. А на Руси перекусывали пирожками и калачами. Профессор Филипп Фернандес Арместо в своей книге «История пищи» утверждает, что древний человек съедал больше фастфуда, чем современный житель Нью-Йорка. Вот только качество того фастфуда сильно отличалось от нынешнего. Ведь тогда еще не слышали о химической промышленности и генном модифицировании.
То, что мы едим, то нас и образует. Потому что человек питается для чего? Для того, чтобы пополнить запасы истраченного материала и энергии. То есть вот в этом биологическая суть еды человека.
С началом нашего эксперимента жизнь Алексея не меняется. Он продолжает работать, развлекаться, встречаться с друзьями и любимой девушкой. Как и раньше, занимается спортом. Обычно после физических нагрузок Алексею хочется есть. Но он никогда не делает этого. Теряется эффект от тренировки. Сегодня, в первый день эксперимента, было решено изменить привычки. Днем Алексей пообедал гамбургерами, а сейчас по дороге домой перекусывает чипсами.
Я вообще не против чипсов. Ну что, нормальные, да? Картошка и картошка. Что мне плохого?
Чипсы – это гениальный продукт. Это когда одна картошка продается по цене килограмма. Это очень хороший и удачный бизнес-ход.
А еще очень удачный вариант для закуски на ходу. Вкусно и быстро. Как и большинство фастфуд-продуктов, чипсы были впервые приготовлены в США в 1853 году. Очень скоро чипсы стали популярны среди американского бомонда и вошли в меню фешенебельных ресторанов США. Спустя 40 лет чипсы сделали шаг из ресторанов на улицу. Тогда они подавались покупателям в бумажном кульке. А в 1926 году чипсы стали упаковывать в вощеную бумагу. В результате чипсы стало возможным хранить дольше и перевозить на дальние расстояния. Сегодня американец съедает в среднем 3 килограмма чипсов в год. А на их изготовление уходит 11% всего картофеля, выращенного в стране. Но когда хрустящие ломтики только-только появились на прилавках американских магазинов, их вкусовые качества были совсем другими. Сейчас же вкус чипсов меньше всего напоминает исходный продукт – картофель.
На самом деле, чтобы картошка хрустела, чтобы она не портилась, и чтобы она была вкусная, в нее добавлено огромное количество химических веществ, и в том числе глутамат натрия, то есть усилитель вкуса.
Лесные грибы с деревенской сметаной, свежий укроп, жареные колбаски, холодец с чесноком. Слюни бегут от одних только названий на ярких упаковках.
И тебя приучают, как вот собаку Павлова, да? Что когда ты видишь вот красненький пакетик, из которого торчит какая-то картошечка, ты нажимаешь на педаль, ну, я имею в виду, да, собаку, и получаешь удовольствие. Так и здесь.
Специфические вкусовые качества обладают неким эффектом привыкания.
Это особый вид пищевой вкусовой наркомании. То есть ребенок уже никогда не будет есть нормальную картошку. Он будет все время просить картошку с усилителем вкуса.
В тот момент, когда человек запускает руку в вожделенный пакетик, он совершенно не думает о том, что ему предстоит наслаждаться достижениями скорее современной химии, чем пищевой промышленности. Производителем одной из самых известных марок чипсов является крупнейший химический концерн.
Чипсы, я просто даже почти не знаю, как они выглядят. А сухарики, вот сушеный хлеб, подсушенный хлеб, иногда у меня есть, ну, действительно, когда дома что-то остается, да, ну не выбрасывай же хлеб.
Сухарики. На первый взгляд, в них нет ничего страшного. Подсушенный хлеб – исконно русский продукт. Но щедро присыпанные консервантами, ароматизаторами и разделителями, современные сухарики приобрели новые, небезопасные для здоровья человека свойства. С 2007 года Российское министерство здравоохранения запретило продавать сухари и чипсы в школьных столовых и кафе. Медики категоричны. Количество заболеваний желудочно-кишечного тракта среди школьников растет в геометрической прогрессии. Основная причина – поголовное увлечение наших детей сухим кормом.
Я думаю, что запрет на чипсы и на сухарики абсолютно верный.
Это все непотребная еда, с моей точки зрения. Это все ужасная еда. И давать эту еду есть детям, ну, мне кажется, преступление.
А дети же не понимают этого еще, понимаете? И трудно различить, вредно, не вредно.
Шведские ученые выяснили, что в таких продуктах, как чипсы и сухарики, содержится огромное количество опасных канцерогенов, в частности, акриламид. Для справки, акриламид – белое или прозрачное кристаллическое вещество, растворимое в воде. Известно, что оно повреждает нервную систему и, по данным онкологов, является причиной генетических мутаций и образования опухолей в брюшной полости. Акриламид образуется в результате нагревания богатой углеводами пищи. Причем, если продукты варить, канцерогены не образуются совсем. А вот во время жарки, наоборот, акриламид вырабатывается очень активно.
В самой жарке ничего плохого нет, но те масла, на которых жарят, и использование 6, 8, 10, 15 раз, то есть невозможно в одном и том же масле там, делать многовариантную обжарку продукта, потому что масло образует очень сильные токсические канцерогенные вещества.
А теперь только представьте себе, сколько раз и на каком масле жарятся чипсы, и какое количество акриламида содержится в них. Стокгольмские ученые утверждают, что на килограмм жареной хрустящей картошки содержание опасного вещества достигает 2000 микрограммов, а это в 40 раз больше, чем в килограмме мясного жаркого. Именно поэтому врачи рекомендуют мясо варить, а овощи готовить на пару. Так продукты сохраняют и питательные вещества, и витамины. Сегодня третий день эксперимента. Конечно, рано ожидать существенных изменений в организме Алексея, но его уже беспокоит тяжесть в желудке и вздутие живота. У Алексея организм молодой, и поэтому незначительные изменения пульса и давления никак не сказываются на его самочувствии. День предстоит тяжелый, но настроение у нашего героя прекрасное, и настроен он вполне решительно. С утра нужно основательно подкрепиться. Первое, что приходит на ум, закусочное. Недалеко от дома, быстро, дешево и, самое главное, вкусно.
Я люблю все эти закусочные, общепит. Потому что это быстро, сытно и вкусно, между прочим. Хотя некоторые мои друзья, да все, говорят, что как можно есть эту гадость? Это же дрянь, это же вредная еда. А сами, я знаю, особенно некоторые девочки, постоянно, втихаря все это едят, все эти гамбургеры, всю эту картошку жареную, и запивают все колой. Ничего, я делаю примерно то же самое.
Огромное количество народу любит и ходит. Я не хожу и уже не люблю, потому что когда я себе ярко нарисую картинку, из чего состоит этот фастфуд и к чему он приводит, я уже начинаю просто представлять, а что, зачем, какой смысл мне сокращать свою собственную жизнь, если жизнь так прекрасна.
Я ем фастфуд примерно, сейчас я хочу сказать, где-то примерно раз в два, а то в три месяца. Когда куда-то я выехал, когда вот надо действительно покушать. И при этом я всегда стараюсь взять такой фастфуд, допустим, булочка, чтобы обязательно было там много салата. И тогда все нормально.
Надо.
Первый канал и цирк Никулина на Цветном бульваре.
Вообще, как индустрия, фастфуд возник в Америке в начале 20-го столетия. Первопроходца звали Уолтер Андерсон. Он создал в Канзасе сеть ресторанов быстрого питания «Белый замок». Фирменным блюдом стали те самые, еще диковинные для американцев гамбургеры, заправленные соусом котлета в булке. В течение 25 лет их стоимость не повышалась и не понижалась – 5 центов. А потому гамбургеры считались едой для бедных людей. Уже тогда дешевизна, а значит и возможная вредность продукта, активно обсуждалась в обществе. Есть гамбургеры все равно, что питаться из мусорного ведра, писали тогда газеты. Хитрый Уолтер усыпил бдительность дотошных американцев и в 20-е годы спас репутацию булки с котлетой. Сначала компания установила свои грили на виду у публики, чтобы процесс мог видеть каждый. А затем наняла нескольких молодых людей, которые за небольшую плату приходили обедать под видом врачей. Это успокаивало посетителей. Раз медики едят гамбургеры, значит, это безопасно для здоровья. В конце 40-х у Андерсона появились конкуренты. Братья Дик и Мак Макдоналдс. Они-то и стали отцами фастфуд-культуры. Сейчас у корпорации «Макдоналдс» больше 30 тысяч ресторанов в 119 странах мира. 50 лет назад их было всего 14. В 1990 году в Москве произошло событие, которое вполне можно считать началом эры фастфуда в России. Накануне Нового года, после 14 лет переговоров, в стране открылся первый ресторан быстрого обслуживания «Макдоналдс». Тогда же был установлен и мировой рекорд. Всего за один день на Пушкинской площади обслужили 30 тысяч москвичей и гостей столицы. Сегодня в Москве около сотни «Макдоналдсов». Ресторанный рынок за минувший год вырос почти на треть. Такой прирост произошел в основном благодаря стремительному распространению фастфуда.
Дело в том, что если фастфуд существует, то, скорее всего, как-то к этому надо правильно относиться. Если есть явление, то с ним, скорее всего, надо считаться. Я думаю, что оно чрезмерно отпиарено и отпропагандировано, поэтому фастфудом пользуется слишком много народу. Думаю, что здесь не очень верная реклама относительно этого питания.
Социологи провели опрос среди жителей столицы. В исследовании участвовали 2000 человек. Оказалось, что в обычные кафе и рестораны ходят только 42% горожан. В то же время 92% москвичей ответили, что хотя бы раз в месяц посещают рестораны быстрого питания. Почти каждый москвич хотя бы раз в жизни пробовал сэндвичи, чипсы, картофель фри. По официальной статистике, жители Москвы тратят на общественное питание более 3 миллиардов долларов в год. Для справки. 3 миллиарда долларов – это примерно 75 миллиардов рублей. Ровно столько россияне потратили на лекарственные препараты только за 6 месяцев текущего года. За эти деньги почти 100 человек могут отправиться в космос в качестве туристов. 3 миллиарда долларов – это половина годового бюджета небольшой страны. На 3 миллиарда долларов можно построить 400 километров дорог или порядка 100 жилых девятиэтажек, а это более 2000 квартир. 3 миллиарда долларов. На эту сумму можно вылечить 200 тысяч детей с врожденным пороком сердца. Или же почти целый год платить пенсию всем пенсионерам России. 3 миллиарда долларов. Эти деньги жители Москвы тратят в год только лишь на общественное питание.
Вот вы посмотрите, сколько всех этих закусочных фастфудов в Москве. Сотни. У нас для каждого стоит очередь. И в каждом есть люди. И постоянно народу полно. О чем это говорит? О том, что
Людям нравится, раз они туда ходят. Мне тоже нравится.
Ученые утверждают обратное. Быстрая еда не может нравиться. К ней привыкаешь, как к курению или употреблению наркотиков.
Здесь нет ничего нового. Собственно, такой подход на протяжении веков и тысячелетий используется в кулинарии. Восточные блюда часто приправляли гашишем для того, чтобы они понравились гостям. И думаю, что нечто подобное используется в продуктах, которые получили широчайшее распространение.
Принцип действия такой же, как при кокаиновой или героиновой зависимости. В мозгу человека происходит изменение химических процессов.
Человек становится приверженцем очень вкусной пищи, которая уже его разрушает и делает больным, зависимым. То есть это своего рода как наркомания.
Я думаю, что это связано с сахаром, но и химикаты, которые добавляются. Эти химикаты сами себе тоже стимулирующие. Раз происходит стимуляция, значит есть зависимость.
На самом деле я не думаю, что мне будет так трудно отказаться от этого фастфуда, что я через 2 недели не смогу вернуться к нормальной жизни.
Сегодня 5-й день эксперимента. У Алексея продолжают появляться жалобы. У него нарушился сон, появилась одышка, возникли проблемы с пищеварением. За 5 дней питания исключительно продуктами фастфуд вес нашего героя существенно не изменился. Но Алексей переживает, что за время эксперимента он может испортить фигуру.
Ну, сейчас я ничего полезного не ем. Сплошной холестерин, жирная пища. Нет, так-то я вроде не поправился. Я просто после этой еды такая тяжесть в животе. Хочется как-то привести себя в порядок.
Переживания Алексея вполне оправданы. Фастфуд во многом способствует появлению избыточного веса. Он нарушает баланс гормонов в организме, которые отвечают за наши ощущения сытости. Мы можем заказать 2 огромных гамбургера, большую порцию картошки, пирожок, молочный коктейль, порцию колы и при этом остаться голодным. Средний обед в заведении быстрого питания составляет 1500-2500 калорий, то есть суточная потребность человека. Но ведь в течение дня мы еще завтракаем, ужинаем и обязательно перекусываем.
Легко усвояемые калории – это естественный способ быстро насытиться. Легко усвояемые калории. Легко усвояемые сахара, углеводы. Это также вредно.
Вредные жиры, которые в большом количестве содержатся в фастфуд-продуктах. Как правило, это не натуральные жиры, а химически произведенные. В 60-х годах 19 века в США через нагретое растительное масло попробовали пропустить водород. В итоге получили твердый жир. Этот процесс ломки и перекручивания молекул жирных кислот назвали гидрированием, а полученное вещество – стеарином или трансжиром. Спустя несколько десятилетий твердую жирную массу научились делать мягкой. Так появился маргарин. Для справки. Трансжиры представляют собой ненатуральные искусственные изомеры жирных кислот. Они насыщены водородом сверх всякой меры. Трансжиры не портятся, а вместе с ними не портятся и продукты на их основе. Трансжиры есть и в составе чипсов, и в составе сухариков. На их основе делают снеки, пирожные и торты. И вроде бы ничего страшного, кроме того, что благодаря их синтетической природе мы сначала толстеем, а потом начинаем страдать от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Доктор Кайли Кавана провела эксперимент и доказала, каким катастрофическим последствиям может привести потребление продуктов, содержащих большое количество трансжиров. В качестве подопытных были выбраны две группы обезьян. Одну группу кормили фастфудом, вторую пищей, в которой трансжиры были заменены натуральными жирами. Обе группы получали одинаковое количество калорий. Однако спустя 6 месяцев оказалось, что обезьяны, получавшие из пищи трансжиры, увеличили массу тела более чем на 7%, тогда как масса тела обезьян, потреблявших ненасыщенные жиры, увеличилась примерно на 2%. Компьютерная томография показала, что обезьяны с первой группы, той, что питалась трансжирами, на 30% увеличились брюшные жировые отложения, а уровень холестерина в крови увеличился в несколько раз.
Надо просто представить себе, надо картинку такую нарисовать. Вот себе сосуд, и вот на него нарастают какие-то гадкие, мерзкие бляшки, которые мешают, препятствуют там потоку крови. А потом, когда я представляю себе образование жира, мне вообще становится совсем плохо. И ведь это только благодаря фастфуду. Но когда я вижу количество масла, в котором этот фастфуд жарится, вот тут мне вообще даже и смотреть в его сторону не хочется.
Чтобы понять, как фастфуд пищи и содержащиеся в ней трансжиры способствуют развитию различных заболеваний, достаточно вспомнить школьный курс биологии. Урок. Строение и функции клеток. Клетки организма живут и функционируют за счет трех питательных веществ – белков, жиров и углеводов. Попадая в наш организм, пища расщепляется на эти три составляющих и насыщает ими клетку. Белок – главный строительный элемент. Углеводы способствуют развитию клетки, а жиры помогают выводить токсины и являются источником энергии. Жиры могут быть растительного и животного происхождения, то есть натуральными, а могут быть искусственными. Именно такие жиры и наносят непоправимый урон нашей клетке.
Для клетки как будто это хорошие жирные кислоты. Таким образом клетка открывается, вот, и как бы приглашает это масло, потому что оно очень важно для мембраны клетки, чтобы она была гибкой, чтобы она принимала питательные вещества, чтобы она выводила токсины. Это очень важно, жиры. Вот, и когда клетка открывается, это вот масло туда входит, оно практически не имеет места в этой клетке. Таким образом, она создает хаос там. Создавая хаос, это, естественно, происходит мутация в клетке, мутация всего. И это может, это уже доказано, что может вызывать рак и так далее и тому подобное.
Для того, чтобы этого не произошло, следует употреблять в пищу жиры только естественного происхождения. Они есть и в мясе, и молочных продуктах, в жирной рыбе, например, сельди, а также в яйцах и орехах.
У меня всегда есть, ну почти всегда с собой есть орехи, причем не жареные, потому что в жареных орехах тоже, как в процессе жарки, в них улетучиваются всевозможные полезные вещества. Сушеные орехи. Я люблю кедровые орешки, я люблю орешки кешью, могу есть миндаль, фундук.
Наш организм полностью состоит из того, что мы едим, потому что ничего другого в наш организм попасть не может. И то, что мы едим, должно быть настолько качественным, настолько живым, настолько биологически чистым, чтобы организм мог взять вот эту живую цитоплазму и из нее выстроить свою клетку.
Награда нашла своих героев.
Сегодня 6-й день эксперимента. Изменения, которые происходят в организме Алексея, не свойственны его возрасту. Появилась тошнота, возникла изжога, слабость, тахикардия. А еще Алексей перестал нормально спать. Ночная бессонница стала регулярной. Соответственно, днем Алексей уже не так бодр. Он быстро переутомляется, и ему стало сложнее сосредотачиваться на работе.
Дима, у меня действительно из-за бессонницы такое состояние, конечно, не очень свежее. Я днем иногда даже как бы на ходу засыпаю. Доктор говорит, что это от фастфуда. Не знаю, если честно, я как-то не очень как-то в это верю. Не склонен меня связывать свои вот эти проблемы с тем, что я поедаю плохие продукты.
Сегодня Алексей решил разнообразить свое меню. и вместо привычных уже гамбургеров и картофеля фри будет есть лапшу быстрого приготовления.
Конечно, не мамин борщ, но все же суп. Устал уже сухомятку жевать. А желудок требует нормальной пищи. Жиденького чего-нибудь.
Дефицит жиденького человечество тоже научилось восполнять. Россияне стали предпочитать свежеприготовленным, скоро портящимся супам лапшу быстрого приготовления. Залил кипятком и порядок, можно есть. Питательно, вкусно и быстро. Согласно статистике, каждую минуту в России 4 человека заваривают лапшу быстрого приготовления.
Разогревая детское питание, разогревая лапшу, разогревая бульоны, там, картофельное пюре, ну и так далее, любой приготовленный продукт. В этой же упаковке мы получаем многократное усиление экстракции канцерогенных веществ из самой упаковки. Китайцы говорят, что свою болезнь ищи на дне тарелки.
Абсурдно, но продукт появился как раз в Китае. Во время китайско-японской войны сушеная лапша была частью военного пайка в китайской армии. Ее грызли как снеки. Потом лапшу научились обжаривать в рафинированном масле и упаковывать. Но срок хранения продукта был недолгим. Тогда в процесс приготовления вмешалась химическая промышленность. Состав современной лапши агрессивен к слизистой оболочке нашего желудочно-кишечного тракта и может спровоцировать не только колитогастрит, но и превышение нормы содержания в организме глутамата натрия.
Любой человек может открыть сейчас свой кухонный шкаф и на 99% приправ, соусов, сухих продуктов, сухих бульонов, приправ самых лучших ведущих фирм, они найдут 621-ю добавку – глутамат натрия. Это крайне опасная пищевая добавка.
Японцы давно заметили, что кислота, которую они добывали из глутаминовой водоросли, заметно улучшает вкус пищи. Кроме того, обработанный глутаминовой кислотой продукт хочется потреблять снова и снова.
И они синтезировали глутаминовую кислоту. Это было очень давно, но синтетическая глутаминовая кислота – это не натуральная. И она в организме имеет очень сложный путь метаболизма.
Глутамат натрия, накапливаясь в организме, может вызывать тяжелейшие приступы бронхиальной астмы. Доказано, что эта добавка вызывает болезни Альцгеймера и достаточно серьезные изменения психики депрессивного направления.
У взрослого человека это синдром хронической усталости, а у ребенка это хайперактивность. Взрослый человек выражает это, что он не может сидеть, а ребенок будет прыгать до смерти. А его хайперактивность, его движение мысли в голове никто не может контролировать.
У них моторика. Вот они не сидят спокойно, они все время крутятся, вертятся. Учителя возмущаются. А это вот результат того, что во многих бульонных кубиках разных совершенно наименований, в продуктах быстрого приготовления, все везде присутствует глютамат.
Это возмутительно ужасно и... Как мне кажется, мы просто гробим наших детей с самого начала их рождения, отправляя их в фастфуды самостоятельно.
1970 год. На прилавках советских магазинов появились жестяные коробочки с бульонными кубиками, изготовленными, как написано на этикетке, из натурального мяса высших сортов и пряностей. Цена на кубики была невысокой, а вкус бульона вполне приличным. Но из-за наплыва западного продукта российское производство кубиков было прекращено. В составе современного бульонного кубика давно нет мяса. Зато есть экстрактивные вещества, жирные, ограниченное количество соли, регуляторы кислотности, ароматизаторы и, конечно, глутамат.
Я как врач не рекомендую, особенно детям, особенно людям с ослабленным зрением, употреблять вообще в пищу этот усилитель вкуса, который называется глутамат натрия. Будьте, пожалуйста, очень внимательны.
Глутамат натрия есть во многих продуктах питания, но не во всех. Врачи рекомендуют, прежде чем отнести продукт на кассу, следует чуть более тщательно, чем обычно, изучить его состав. И если в нем содержится глутамат, то лучше совсем отказаться от покупки.
Ну, я в этом смысле человек такой, может быть, занудный, и не позволю просто купить себе что-то для утехи.
Я обязательно читаю все этикетки, особенно когда товар новый. И если у меня закрадывается какое-то сомнение там, относительно каких-то там модифицированных добавок или там консервантов каких-то Е там, или что-то такое, да, то есть если там это есть, я просто не покупаю, да.
Питание – основа нашего здоровья. И важно понимать, что с пищей мы получаем энергию, которая идет на то, чтобы мы двигались, что-то там делали, да, поддерживали свои жизненные процессы. Это строительный материал, от качества которого зависит иммунитет в первую очередь наш.
Сегодня 7-й день эксперимента. Происходящие изменения в организме Алексея приобретают стойкий характер. Произошел сдвиг кислотно-щелочного равновесия в картине крови.
Я вообще-то не очень представляю себе, что такое pH-баланс. И, по-моему, его изменения не очень сказываются на моем здоровье. Гораздо больше проблем доставляет мне некоторые неприятности с моей пищеварительной системой.
В начале 21 века американские ученые сделали важное открытие. Одно из самых главных условий для работы организма – кислотно-щелочной баланс pH. Он отвечает за биохимические процессы внутри нас. От пресловутого кислотно-щелочного баланса зависит насыщение клетки кислородом и, следовательно, ее функционирование.
Кислотно-щелочной баланс – это создание плюсов и минусов. То есть, если у нас нужен плюс, а у нас минус или наоборот, вот у нас получается неправильный обмен веществ. Вот. Таким образом, когда происходит нарушение кислотно-щелочного баланса, вот у нас происходит не только происходит неусвояемость кислорода, у нас происходит видоизменение микроорганизмов. Иммунная система, белые кровеносные шарики, все начинает работать очень слабо и таким образом начинает пропускать в организм те патологии, которые не должны быть.
Изначально в нашем организме щелочи образуются гораздо меньше, чем кислоты. Нарушенный баланс – реальная угроза здоровью. Хроническая закисленность может вызвать головные боли, тревожность, бессонницу, задержку жидкости в организме. Для того, чтобы поддерживать нормальный кислотно-щелочной баланс, нужно в первую очередь употреблять молочные продукты, а также овощи и фрукты с высоким содержанием калия. Картофель, курагу, изюм, чернослив, свежие абрикосы, персики и виноград. То есть ощелачивать организм. У Алексея кислотно-щелочной баланс нарушился из-за питания фастфудом, а также употребления газированных напитков, в которых в большом количестве содержится лимонная кислота. С самого начала эксперимента Алексей отказался от чая и кофе. Он пьет только сладкие газированные напитки.
Как врач, я не рекомендую принимать ни в больших количествах ни детям, ни взрослым, потому что эти напитки ведут к изменению здоровья совсем не в положительную сторону. Обычно это распространенные газированные напитки, которые мы все знаем.
Один из известнейших в мире газированных напитков был изобретен в Атланте в 1886 году Джоном Стисом Пембертоном. Его запатентовали как лекарственное средство от любых нервных расстройств и начали продавать в крупнейшей городской аптеке. Первоначально напиток состоял на три части из листьев коки и на одну часть из орехов тропического дерева колы. Для улучшения вкуса Пембертон долго искал определенную формулу, и считается, что в результате упорного труда он нашел уникальную смесь трав, масел и экстрактов. Получившийся сироп мистер Пембертон отнес в известную на всю округу аптеку. Президент США Франклин Рузвельт считал этот напиток таким же национальным символом, как звездно-полосатый флаг или гимн. Сегодня формула и пропорции компонентов напитка держатся компанией в строжайшем секрете и составляют технологическую тайну. В составе вода, сахар, ортофосфорные лимонные кислоты, красители, ароматизаторы и кофеин. Ничего необычного. Но есть еще один ингредиент под кодовым названием Merchandise 7X. Что это, из чего производится и в каком количестве добавлено в напиток, не знает никто. По уставу формула этого компонента может быть одновременно известна только двум высокопоставленным членам компании. В прошлом году в интернете появилась информация, что добавляемый в напиток необычный экстракт из трав, о котором ходило так много слухов, является натуральным красителем кармин или пищевой добавкой кошениль, добываемой из кошенильных червецов. Для справки. Кошениль или кошенильный червец – мексиканское насекомое из группы травяных лей семейства червецов. Красная краска добывается из самок после умерщвления их уксусной кислотой или действием высокой температуры.
Добавляют ингредиенты, которые не должны в организм попадать никаким образом. Например, лимонная кислота. То есть этот продукт не является полезным для организма, потому что наш организм и так закислен. Ведь обратите внимание, что началось. Сейчас остеопороз, то есть размягчение костей. Если раньше это было заболевание у людей старше 60, то сейчас остеопороз находят у детей в 6-12 лет. Мы извлекаем у ребенка из организма кальций, депо которого является кости, зубы, волосы. То есть и дети растут слабые. От недостатка кальция уже от самого может развиться более 150 заболеваний. И все это из-за, казалось бы, безопасных шипучих напитков.
Сначала у любителей газировки снижается иммунитет, а затем блокируется работа ферментного аппарата и нарушается обмен веществ на клеточном уровне.
Видите, что получается? Если имеется возможность заработать на пище, заработать на напитке, то значит надо сделать так, чтобы они стимулировали вкус и способствовали более, так сказать, интенсивному потреблению. Поэтому туда добавляют газ, потом туда добавляют сладость, которая стимулирует вкус.
Я не хочу, чтобы из меня делали какую-то такую дурочку, которая там пьет, потому что вот ей хочется, а вот хочется, потому что что-то подмешали. Ну, как-то мне не нравится, когда меня обманывают.
Вот что происходит с организмом, когда человек выпивает бутылку газированного напитка. Через 10 минут происходит всасывание сахара, который в избытке содержится в шипучке. Через 20 минут в крови подскакивает инсулин. Печень превращает весь сахар в жиры. Через 40 минут увеличивается кровяное давление. Блокируются аденозиновые рецепторы. Через 45 минут организм увеличивает производство гормона дофамина, стимулирующего центр удовольствия мозга. Спустя час после приема газировки фосфорная кислота начинает связывать кальций, магний и цинк в кишечнике. Через полтора часа эти вещества выведутся из организма. Но вместе с ними выведутся кальций, магний, цинк, натрий, электролит и вода, которые находятся в костях. Всего 200 миллилитров напитка способны заметно изменить состав крови и уровень кислотности организма. А ведь в большинстве случаев одним стаканом любители сладкой газировки не обходятся.
В напитки добавляют жаждоусилители. Потому что если человек начинает пить шипучие напитки, он не ограничивается одним стаканом. Ему хочется пить, пить и пить, он выпивает полтора литра. То есть там очень высокая кислотность этого продукта. И шипучие напитки выводят гораздо больше жидкости, чем они вводят за счет вот этого кислого состава. И жаждоусилители еще более усиливают жажду.
Индийские крестьяне такими напитками жажду не утоляют. Они вот уже несколько десятков лет опрыскивают ими хлопковые поля и плантации пряности, чтобы избавиться от насекомых-вредителей. Эффект от применения ничуть не хуже, чем при использовании патентованных пестицидов. Кроме того, напитки удобны в обращении, их не нужно растворять, и самое главное, они значительно дешевле. Дачник со стажем Борис Бартенев из Магнитогорска рассказывал, что при помощи газировки он избавился от тли, но побеги винограда и крыжовника получили сильнейший химический ожог. Долгое время по всемирной сети интернет ходил слух, что если в емкость с газированной водой положить куриную печень, то через 12 часов она полностью разложится. Мы решили проверить, каким будет эффект. Спустя 12 часов печень действительно разложилась, превратилась практически в паштет. Запах соответствующий. Но вот что удивительно, если куриную печенку оставить просто лежать на столе, она разложится не ранее, чем через трое суток.
Можете представить, что происходит у ребенка в желудке, который пьет, сосет конфету Ментоса, допустим, да, и запивает ее попсиколу? Вот. И были случаи даже вот такие клинические, когда привозили в больницу, чтобы спасти ребенка. Это в Европе. Это совсем недавно публикации прошли.
Для наглядности мы провели и этот простой эксперимент. В бутылку с газировкой положили всего одну жевательную конфету. Комментарии излишни. А теперь только представьте себе, то же самое происходит и в нашем желудке, и в желудке наших детей. Ведь именно они являются основными потребителями шипучки. Более того, запивая холодной газировкой жирный гамбургер, хот-дог или картофель фри, мы сильно усложняем работу желудка. Желудочный сок перестает справляться с перевариванием и без того тяжелой пищи. Из-за низкой температуры напитка жир моментально застывает и ложится мертвым грузом сначала в желудке, а потом и на талии.
Вы можете выпить совершенно иной напиток. Допустим, я предпочитаю, лично я, это свежий сок выпить. Я предпочитаю морковный, нет, яблочно-свекольный, нет, апельсиновый, нет, там, допустим, там, грейпфрутовый.
Замечательно. Стакан свежевыжатого сока, любого, там, овощного, фруктового, в день, просто хотя бы один раз утром. Это потрясающе. Это другой цвет лица, это другое тоже состояние жизни, другое ощущение жизни.
Первая неделя эксперимента закончилась. Видимых изменений у Алексея не наблюдается. Сегодня он должен пройти промежуточное обследование. Доктор Ирина Лебедева осмотрит нашего испытуемого, сделает ему повторный анализ крови и гемосканирование.
Эритроциты несколько видоизменились. Такое впечатление, что они стали как будто резиновые, такие вязкие. Смотрите, очень много так называемых монетных столбиков, это агрегация эритроцитов. Слипание произошло от эритроцитов. За счет этого усиливается гипоксия, то есть недостаток кислорода еще более выражен. Некоторые эритроциты такие разбухшие, неправильной формы и очень такие длинные цепи получились, как будто вот шнуры такие тяжи. Если такая кровь будет продвигаться по сосудам, это будет уже нарушение микроциркуляции, то есть нарушение движения крови, что в дальнейшем может способствовать, скажем так, образованию тромбов,
закупорки.
Да, закупорки.
Настроение Алексея после результатов анализов заметно изменилось. Он перестал столь скептично относиться к тому факту, что фастфуд может нанести непоправимый урон здоровью.
Честно говоря, до этого момента я не очень верил в том, что из-за эксперимента с моим здоровьем произойдут какие-то там серьезные изменения или проблемы. Но вот прошла неделя, и моя кровь напоминает какое-то черное пятно.
Вес Алексея увеличился на 3 килограмма. Появилась одышка. По утрам часто тошнит. Пульс учащается даже при небольшой нагрузке. Раньше такого не было. Головные боли стали постоянными спутниками Алексея. Давление тоже перестало радовать космической нормой. Сейчас оно 140 на 100. И это только первая неделя эксперимента. Впереди еще 7 дней. Какой урон нанесет организму неправильное питание? Смотрите в следующей серии. Врачи предложили остановить эксперимент. Алексею стало хуже. О себе напомнила поджелудочная железа.
На клеточном уровне выраженная гипоксия.
Чем закончится эта история? Почему человечество стало расти вширь? Самые толстые люди планеты. Что плохого в курице-гриль и молочных продуктах? Какие свойства приобретает асептическая упаковка?
Обработана либо антибиотиком, либо пеногасителем, либо ферментогасителем.
Почему живые йогурты не имеют права называться живыми? Что такое фебреда блю и зачем его добавляют в сосиски? Каков настоящий состав колбасы?
Это практически сбор химических веществ, но с мясным вкусом.
Генное модифицирование. Зачем в рис выживляют ген человеческой печени?
Это очень страшно, потому что какие гены, как они, куда они попадут? И нужны ли они организму? И как они влияют на организм не только у кого-то.
Кого рожают крысы, которых кормили соевыми продуктами? Яблоки, картофель и курага. Чего от них больше? Польза или вреда? Осторожно, еда. Все самое интересное впереди. Продолжение эксперимента во второй серии фильма.